Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио, дорогие слушатели. Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать. Сегодня мы будем говорить про уникального человека. Вторая часть его жизни неразрывно связана с Белгородской областью. Хотя имя его сейчас, наверное, не так хорошо известно жителям Белгородской области. Но, тем не менее, мне бы очень хотелось, чтобы нашей сегодняшней программой память о нем восстанавливалась. Это протоиерей Владимир Отт. Протоиерей Владимир Отт, и о нем мы сегодня будем говорить с кандидатом исторических наук, главным редактором московского журнала Анной Филипповной Грушиной. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Отец Владимир Отт не сразу стал священником. Вообще его биография, она полна необычайных поворотов. И начиная с его происхождения, рождения и заканчивая его служением на Белгородской земле. То есть вот к этому служению на Белгородской земле он шел очень долго. Поэтому давайте, наверное, в его биографии разбираться детально и пойдем с самого начала.
Будущий протоиерей Владимир Отт, он родился в Москве в 1901 году. Родился в семье немцев по национальности и лютеран по вероисповеданию. Папу его звали Вильгельмом, а сослуживцы на работе называли Василием. Маму его звали Марией. В 19 году Владимир окончил известную тогда в Москве лютеранскую Петропавловскую гимназию и поступил в Московский университет. Когда началась гражданская война, то очень многие люди прерывали тогда учебу в университете по разным обстоятельствам. Кто-то уходил на фронт добровольцем. Отец Владимир тоже вынужден был оставить работу, оставить учебу, потому что по семейным обстоятельствам он начал работать. Работал конторщиком на заводе по изготовлению гранат. Затем уже позднее он поступил вот в нынешнюю знаменитую Бауманку, а тогда Московское высшее техническое училище. Проучился там всего год и перешел в Абхутымас. Вот представляете, Алексей, какие виражи.
А я с этого и начал нашу передачу, что в жизни будущего отца Владимира таких виражей было немало, а прожил он очень много, он 91 год прожил.
Да, где Бауманка и где Абхутымас. Ну вот, пожалуйста, поступил, перешел в Абхутымас. Это высшие художественные курсы, которые, кстати, поступить было непросто. И оканчивали их люди очень талантливые, будущие архитекторы известные, художники. В 1921 году Владимир Васильевич пришел, Васильевич мы говорим, потому что так вот, я не знаю, как он значился по паспорту, но даже в следственных делах, которые я смотрела, то Владимир Вильгельмович, то Владимир Васильевич, ну вот давайте называть его Владимиром Васильевичем. В 1921 году он пришел в храм на Моросейку.
А тут еще, простите, Анна Филипповна, извините, что я вас перебиваю уже не в первый раз, но очень важный факт его прихода на Моросейку, я думаю, он во многом был связан с тем, что семья Оттов жила неподалеку, на Лубянке. И вот это тоже интересный факт. Я сейчас процитирую небольшой фрагмент из карточки, которую по СТГУ в свое время составлял Свято-Тихоновский университет, а он известен своей работой по репрессированным. И семейство Отто в течение 10 лет проживало в доме на Лубянке. После установления советской власти дом в одночасье переходит в ведение ВЧК. И Отто не успели покинуть сам дом, и чекисты вставили в окна решетки, и большинство помещений превратили в камеры для заключенных. Оттам было предложено в течение суток найти новое место жительства, иначе на них бы распространился тюремный режим, и вся семья оказалась бы в тюрьме, не покидая собственной квартиры.
Ну, иначе, как, простите, такое грубое слово «дурдом» не скажешь. Ну, вот какая непростая судьба не только у отца Владимира, но и у всего семейства. Я думаю, что вот отец Владимир Отт оставил свои воспоминания, и вот вы, Алексей, говорили, что его на Белгородчине, может быть, не очень хорошо знают, но я точно знаю, что его хорошо знают в Старом Осколе. потому что оттуда на Моросейку и сейчас иногда заходят люди, которые говорят, что они просто пришли посмотреть, где служил их земляк, они его считают своим земляком, Владимир Ott. Так вот, Владимир Ott пришел в храм святителя Николая в Клённиках на Моросейке. Храм находится в самом начале этой улицы. В 1921 году. И ему помог пройти к старцу Алексею, который тогда был настоятелем храма и уже известным старцем в миру, через огромную толпу людей, а толпа всегда стояла через весь двор, и попасть на прием к старцу было очень сложно, ему помог иерей Сергий Дурылин, которого вполне мог знать от по Футемасу, потому что Дурылин был известен вот интеллигентной Москве, такой художественной, литературной Москве. Дурылин был уже хорошо известен как начинающий, подающий надежды прозаик, поэт. А иерей Сергий Дурылин был духовным чадом старца Алексея. И вот таким образом он помог Владимиру пройти на Моросейку, провел их отец Сергий, сын старца Алексея. Он попал к старцу. И этот визит оказал на него очень такое серьезное значение. Он, во-первых, остался вообще на Моросейке, певчим был левого хора, чтецом, занимался уборкой в алтаре. А в декабре уже 21 года здесь, на Моросейке, над ним был совершен чин присоединения к православию. Он же был лютеранином, как мы знаем, вот как мы уже говорили. Над ним был совершен вот такой чин. Потом очень такой яркий факт в его биографии – это то, что в 1923 году он был в Верее, должен был сопровождать почившего старца Алексея, который уехал на отдых в Верею и там скончался в июне 1923 года. Владимир должен был сопровождать гроб старца в Москву, но его отправили назад, и там отец Сергий его послал на Лазаревское кладбище встречать патриарха Тихона, который только что вышел из тюрьмы и а его ожидали на Лазаревском кладбище для того, чтобы он возглавил панихиду по старцу Алексею. Так все и случилось. И отец Владимир оставил, опять же, очень яркие воспоминания вот об этом эпизоде, как он подошел к патриарху под благословение, и как потом, когда патриарх уже завершил чин отпевания, неизвестно откуда, огромное взялось число цветов, и вот этими розами люди, которые провожали старца в последний путь, обсыпали могилу и патриарха Тихона. Вот, ну а дальше арест. Арестовали его по делу группы духовных детей отца Сергия Мечева. Арест случился в сентябре 1929 года. Он обвенчался с регентом Моросейской же церкви Анной Васильевной Тарасовой. А вот через полтора месяца, в 1929 году, был арестован вместе с отцом Сергием Мечевым по вот этому групповому делу духовных детей.
И опять же, простите, я вас прерву. Тут важно, мне кажется, это... Произошло, конечно, спустя много лет, когда он овдовел, но 23 года они прожили в браке, 13 лет из которых они были в разлуке из-за арестов, ссылок и лагерей. Мы часто адвокатируем это время сейчас, но каждый раз, когда встречаешь такую историю, вот каждый раз вот во мне что-то вскипать начинает, когда я встречаю, в том числе от православных людей, мне приходится слышать о том, что ничего страшного, там половина по делу сажали, бандиты, преступники, а вторая половина какие-нибудь коллаборационисты, непонятно, правда, с чем они соглашались. Но вот когда видишь такие истории жизненные, когда читаешь следственные дела, когда понимаешь, что люди были ни в чем не виноваты, когда тебе в руки попадают вот эти маленькие карточки на акции возвращения имен, простой рабочий, вот мне попалась карточка, человек делал в Москве леденцы на палочке и был осужден как контрреволюционный элемент, и все, и расстрелян. И вот просто сейчас я вспомнил, 23 года человек прожил в браке, из которых 13 лет был женой, любимой женой в разлуке.
Вот я хочу вот сейчас, Алексей, сказать вам в продолжение того, что вы говорили. Вот у нас в приходе на Моросейке висят такие плакаты, постеры такие. Это делали выставку, когда вышел двухтомник об отце Сергея Мечева на его презентацию. Свято-Тихоновский университет, центр на Покровке и так далее. А потом эти плакаты вот так повесили по ходу лестницы вот в коридоре. И там, где есть фотографии прихожан моросейских, фотография вот как раз Анны Васильевны, Ани Тарасовой, жены его. Длинная-длинная коса, нежное лицо, хрупкое. Вот когда смотришь, понимаете, какие, и когда уже знаешь, что было у людей потом впереди в жизни, такое счастливое выражение лица. Она регент и регент другого хора, они вдвоем на этом фото. И когда ты знаешь, что человеку пришлось пережить, и какая, в общем-то, короткая у нее была впереди жизнь, из которой она столько лет ждала мужа из лагерей, вы знаете, ну просто ну, плакать хочется. Вот настолько больно за них, настолько больно. И как достойно эти люди несли свой крест. Вот через полтора месяца после того, как они обвенчались, он отбыл в ссылку в Шенкурский район Архангельской области. Потом его в 1937 году снова арестовали, и приговор был уже 10 лет исправительно-трудовых лагерей. И только в октябре 1947 года он вернулся к жене и сыну в Орел, где они в то время находились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы сегодня говорим про отца Владимира Отто, человека, большая часть жизни связана с Белгородчиной, жители Старого Оскола. Многие, наверное, до сих пор прекрасно помнят из людей, воцерковившихся еще в советские годы или в первые постсоветские, прекрасно помнят уже совсем старенького отца Владимира Отто, человека с удивительнейшей историей жизни, о которой мы сегодня говорим с Анной Филипповной Грушиной, главным редактором московского журнала и кандидатом исторических наук. То есть всю Великую Отечественную войну будущий отец Владимир провел в лагерях.
Да, вот он вышел из второго лагеря в октябре 1947 года, а в 1952 году, то есть только 5 лет, он побыл возле жены и сына. Кстати, сын у них был единственный, и назвали они его в честь духовного отца Владимира Отто, отца Сергия Мечева, Сережей. Мне вообще, ему вот забегая вперед, скажем, что ему еще потом, уже старому, больному, немощному, еще довелось пережить сына. Ничего нет страшнее пережить своих детей. Вот он еще и сына успел похоронить. Уже был стареньким, совсем слепым. Вот такая у него была страшная судьба. Только вот в 1952 году умирает Анна Васильевна, а в 1953 году, в октябре, он был рукоположен в Айрее и назначен настоятелем Троицкой церкви в селе Шахово Брянской области. Вот на первую его литургию, вот интересная такая деталь, пришли всего 22 человека, а на вторую уже около 50.
А почему так? Почему мы делаем акцент на этом количестве? Ну, для 50-х годов, наверное, это хорошие показатели.
Конечно. И мы делаем акцент на чем? Вот смотрите, если на первую пришли 22 человека, а на вторую уже около 50, значит, он сумел словом своим, да, своим служением что-то в людях зажечь, правда?
Да, он же, кстати, говорил, потом вспоминал впоследствии, что во время пребывания в лагерях просил, если угодно Богу, даровать возможность послужить в церкви священником. Но не в Москве, я не знаю, это было ли осознание того, что в Москву вернуться не удастся, или это было действительно глубокое желание уйти от суеты городской, хотя какая в лагерях городская суета, в какой-нибудь захолустной деревушке хотя бы год-два. И вот ему суждено было не год и не два послужить священником, а 40 лет.
Да, я думаю, что это помимо того, что он прекрасно понимал, что, конечно, в Москве остаться невозможно, плюс семья уже вот в Орле, под Орлом в Орле, просто еще вот это желание служить в маленькой церкви, которая была у отца Алексея, старца в миру, к которому он пришел, и, как мы уже говорили, вот в 22-м году, вот это желание служить в маленьком где-нибудь приходе, оно... У многих тогда было священников, которые были вот такого трогательного, очень нежного устроения. Вот отец Владимир был очень строг к себе, аскетичен. Это вспоминают многие-многие люди. Я имею в виду уже ту жизнь, которую он проживал в священстве, в священном сане, без матушки. Он был очень строг к себе, но бесконечно добр к людям. Вот бесконечно добр. И, конечно, был очень нежным человеку. И литургию он служил почти каждый день. Вот. И от этого, конечно, вот в местных органах власти было такое недовольство его. Его называли Афанасьевский поп, потому что он служил вот на Афанасьевском кладбище. Вот. И его уволили на покой согласно его прошению. Ну, как такие прошения писались, мы понимаем, да, Алексей?
Ну, смотря когда. Он же... Вы имеете в виду, какой период его увольнения на покой?
Вот этот первый, он сразу после Афанасьевского кладбища, после того, как он заработал недовольство властями своей деятельностью, ему заставили написать прошение об уходе. Вот такой у него был период в жизни.
Надо сказать, что после 61-го года, наши слушатели могут просто не знать таких деталей церковной истории, нашей недавней церковной истории, что после 61-го года произошла приходская реформа. Вот увольнение священника до 61-го года и увольнение священника после 61-го года – это две большие разницы, потому что до 61-го года уполномоченный по делам религии, местный уполномоченный, могли только лишь воздействовать на архиерея каким-то образом, чтобы неугодных священнослужителей отстраняли от служения. Но это проходило по церковной линии. А вот после 61-го года прошла реформа, и священник в приходе стал наемным работником. И тогда священник должен был с этого момента получать регистрацию у уполномоченного. И вот если священник лишался этой регистрации у уполномоченного, то тогда получить ее обратно и вновь встать на регистрацию было очень сложно. И вот с этого самого момента уже светская власть могла разбираться со священнослужителями сама, не прибегая к помощи архиерея.
Ну вот вынудили его написать увольнение на покой, это было до 61-го года, но он очень недолго, он, естественно, он хлопотал, ходил, просил, просил паства, и его перевели тогда, получил он приход, его перевели настоятелем Знаменскую церковь села Жуково Белгородской области. А вот дальше начинается тот период, о котором вы говорили, начинаются хрущевские гонения на церковь, и приход в Жуковке был упразднен. И в 61-м году вот он получил назначение в Ильинскую церковь в Слободе Ездоцкая. Ныне эта слобода находится в границе города Старый Оскол.
И тут он уже служил до конца жизни.
Да, да, да.
А тот период, о котором вы говорите, это 60-й год. То есть вот еще год, и его бы уже никуда не смогли перевести.
Совершенно верно. Уже еще год, и он бы уже никуда не смог. Ну все, его бы все, он бы уже остался за штатом, и все.
Но тут мы можем только вспомнить судьбу замечательнейшего священника, писателя, ученого, отца Сергия Желудкова, который вот таким образом лишился регистрации и до конца жизни не мог вернуться к полноценному служению.
Ой, таких знаете сколько примеров?
Да, ну это просто очень яркий пример. А это 60-й год. Он тогда участвовал в освидетельствовании мощей святителя Тихона Задонского, и после этого в сатирическом журнале «Крокодил», который, наверное, многие знают, этот журнал в советские годы выходивший и в постсоветские, по-моему, тоже, появилась сатирическая заметка о никудышном состоянии атеистической работы в области. И после этого, конечно же, ярких священников начали травить, а первым подвернулся под руку властям как раз отец Владимир.
Да, и вот он ведь получил приход в Старом Осколе в 61-м году, то есть ему уже было под 60, по сути, лет, то есть он уже возраст был для человека, который отсидел столько лет в лагерях, и уже было у него плохое зрение, уже похоронил жену, возраст был солидный уже, однако он настолько любил свой приход, настолько было у него много сил и планов, он переписывался с разными людьми, поддерживал связь с журналом Московской патриархии. Он начал тогда писать свои воспоминания, которые, насколько я знаю, в Старом Осколе сейчас изданы. Они называются «Сага о нашей семье». Вот протоиерей Владимир Русин по поводу этих воспоминаний говорил, что это не просто мемуары, но своеобразный учебник по истории русской церкви XX века. Я их читала не один раз, они простые, незатейливые. Когда человек, знаете, вот пишет не для того, чтобы понравиться, не для того, чтобы показать вот там изящество своего слога, а когда человек хочет донести до читателя то, что он действительно пережил, то, что он перечувствовал, рассказать о людях, которые в это время с ним рядом были. И в 84-м году он ушел за штат, потому что полностью ослеп. Только это было в 84-м году. Но до самой кончины, до 92-го года, он оставался душой прихода и жил там же, в сторожке при храме, куда поселился, когда был назначен в эту церковь.
Вообще, Белгородчина того времени достаточно удивительное в плане жизни и служения людей церкви место. Ведь можно вспомнить еще и архимандрита Серафима Тяпочкина, который был дружен с отцом Владимиром и который также проживал в Белгородской области, там же неподалеку, кстати.
Ну и я бы вообще сказала, знаете, о чем обязательно? Вот несмотря на то, что, ну, во-первых, он опекал, когда его, он продолжал дружить с Моросейским священством, поддерживал всяческие отношения дружеские, просто даже не дружеские, братские отношения с протоиереем Повецким Валерием. Это тоже Моросейский алтарник был и тоже служил до войны уже не в Москве. И он, когда фашисты пришли и надо было бежать, то он забрал семью, он не был священником тогда, не служил открыто, то есть служить открыто было негде ему, но он был в сане. И Валерий Повецкий бежал с семьей в Прибалтику, и там оказался в лагере для перемещенных лиц. И вот в этом лагере для перемещенных лиц, оттуда, из этого лагеря, его спас папа нашего патриарха Алексия II Ридигера. Михаил Ридигер, священник, он приходил туда окормлять нуждающихся в этот лагерь и, увидев Валерия Повецкого, подошел к нему и сказал: «А вы священник?» И он, естественно, не отрекся, сказал: «Я священник, а это друг, еще раз говорю, отца Владимира Отто», что было понятно, почему я на отца Валерия переключилась. И отец Валерий, Михаил Ридигер выхлопотал ему освобождение из этого лагеря, и отец Валерий стал служить, и служил до конца жизни в Таллине, был очень любимым всеми священником. И вот когда подрастает сын Сережа у отца Владимира, и он очень хотел, чтобы Сережа стал тоже священником, но Сережа пошел учиться, вообще очень хорошо учился, и при этом, надо сказать, был отцом приученный к молитве, то есть человек рос с Богом. И он уехал учиться в Таллин и жил у Валерия Повецкого, стал кораблестроителем. То есть вот насколько вот это Моросейское братство прочно вошло в их жизнь, они продолжали поддерживать друг друга, помогать друг другу. И вот уезжает сын, и отец Владимир часто испытывал чувство одиночества, несмотря вот на приход, на том, что он очень много занимался приходом, Но живой же человек, ему больно было, ему тяжело было. И он начинает переписываться очень тесно с 1953 года с архимандритом Борисом Холчевым, который служил тогда в Ташкенте.
Ну, они, естественно, были знакомы еще и по Москве.
Конечно. А отцу Борису, вот у нас было с вами, Алексей, несколько передач в Москве на Светлом вечере о Моросейском священстве. И вот архимандрит Борис, он окормлял ему, священномученик Сергий, сын старца Алексея, передал Моросейскую общину перед тем, как был последний раз арестован. И архимандриту Борису все священники моросейские писали, прихожане приезжали к нему в Ташкент, где он оказался на служении с конца 40-х годов. И вот с 53-го года ему начинает писать отец Владимир Ott очень трогательные письма, письма исповеди, письма сомнения, письма... Он, то есть у него не было сомнений только в одном – в вере. Вот у него не было никаких сомнений. А в том, правильно ли он живет, правильно ли он окормляет паству. Вот он ему как раз пишет, что он пытается это делать по примеру, как он пишет, незабвенных отцов наших, отца Алексея и отца Сергия имеет в виду. И он пишет архимандриту Борису о том, что он очень хочет устраивать свой приход по примеру вот Моросейского прихода. Что он хочет, чтобы там было такое же братство, такая же любовь друг к другу, которой он напитался в свое время на Моросейке. И вот этого багажа ему хватило, как видим, на всю оставшуюся жизнь.
Я напомню, что мы сегодня беседуем с Анной Грушиной, главным редактором Московского журнала, кандидатом исторических наук. Вспоминаем протоиерея Владимира Отта, замечательного священника, чья жизнь во многом связана с Белгородчиной. 30 лет он прослужил на Белгородской земле, в Старом Осколе. И вот мы через минуту к этим воспоминаниям вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».